Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана за 28 мая 2013 года. Купить мир бесконечности за коробок спичек. Вопрос. Что нужно сделать, чтобы свет, возвращающий к источнику, убедил человека, что только через соединение возможно достичь свойства отдачи? Ответ. Такое осознание приходит либо путем страданий в свое время, от большого разочарования, что вложил так много сил и ничего не достиг, и на это уходит очень много лет. Или же человек за счет начального, обычного соединения с группой начинает получать понимание, ощущение, что только свет может вызвать в нем изменения. Недостаточно просто слушать, нужно уже ощущать сердцем, чтобы сердце услышало. Когда сердце воспримет это знание, для нас станет фактом, что не обойтись без помощи света. Не нужно будет искать, где это написано. Эта мудрость будет уже жить внутри нас, в ощущении, а не в рассудке. Разум же нужен лишь для того, чтобы поддержать и помочь выяснить чувства. А для того, чтобы сердце услышало, нужно склониться перед окружением. Наше сердце глухо и не слышит. Мы ничего не можем с ним сделать. Мы слышим что-то ушами, но это не проникает в сердце. Ударяется в это каменное сердце и отскакивает, как от стены, не пробиваясь внутрь. Поэтому нам необходимо работать над тем, чтобы преклонить себя, купить себе товарища, сделать учителя, силой принизить себя. Мы не хозяева своим желаниям, но мы находимся в мире действий, и потому наши физические действия тоже помогают, даже противореча желаниям нашего сердца. Попробуй приносить товарищу каждый день небольшой подарок, неважно какой. Купи коробок спичек и каждый день дари ему по одной спичке. Ты увидишь, как это трудно, ведь нужно постоянно думать об этом. Это не важно, сколько стоит твой подарок. Грош к грошу накапливается в большой капитал. Попробуй и увидишь. Тебе придется думать о товарище, помнить об этом, оправдывать для себя свои действия, оценивать их пользу. У тебя есть деньги на коробок спичек? Тогда можешь не волноваться. Ты обладаешь всеми средствами для того, чтобы войти в духовный мир. Из урока по статье Рабаша за 27 мая 2013 года.
Радиоверсия.
Верить выше знания, что отдача выше получения. Вопрос. Как создать такой дух в десятке, чтобы каждый из нас почувствовал, что все происходящее в жизни ему только во благо и послано Творцом? Ответ. Для этого необходима общественная поддержка, чтобы суметь все принять верой выше знания. И не просто бездумно повторять, что все к лучшему, как делают люди, считающие себя праведниками. Но мы хотим принять все события как полезные и увидеть их в свете Творца, как средство исправления наших желаний. Мы стремимся достичь такого исправления, чтобы во всем действительно увидеть благо, приходящее от единственной высшей силы, доброй и творящей добро. Все в моем сегодняшнем состоянии хорошо. Я же должен подняться в будущее состояние за счет происходящих во мне действий. И окружение должно помочь мне реально почувствовать, что эти действия Творца добрые и направлены на мое благо. Для этого мне нужно подняться к вере выше разума. Хотя это понятие очень запутывает, ведь можно подумать, будто это значит просто закрыть глаза и говорить, что все хорошо, даже если меня режут на части. Но мы судим лишь потому, что видят наши глаза. Поэтому фанатичная вера не называется верой выше знания. Даже если человек запутал себя и получил от окружения силы действовать ради какой-то цели. Нам же нужно правильно организовать всю систему, чтобы она воздействовала на нас и помогала стремиться к отдаче. Вера выше знания означает, что отдача нам важнее получения. Но человек не может такого достичь. В нем нет таких сил и незачем напрасно обманывать себя. Поэтому нам необходимо обратиться к группе, которая придаст все большую важность этой идее, преимуществу отдачи перед получением. Я начну проникаться от окружения важностью этого свойства, как перенимаю у него все материальные ценности. Общество сильно своим количеством и качеством, а я склоняю себя перед ним и пропитываюсь ощущением величия отдачи. И уже получив такое впечатление, я должен соединиться с товарищами и вместе с ними сгенерировать большое желание к обретению нового свойства, к своему изменению. Это уже другой вид преклонения перед обществом. Прежде мне нужно было получить ощущение важности цели творения, творца, учителя и учебы. Это обычная вещь, как если бы я пожелал стать портным и должен был попасть в окружение портных, чтобы перенять у них профессию, вдохновиться ее важностью. Но если я хочу достичь силы отдачи, мне нужно включиться в группу, отменяя себя по-другому. Такая самоотмена предполагает наше внутреннее соединение и соблюдение всех условий, поставленных каббалистами. Преклонение перед товарищами, учителем, занятиями, путем, целью. Я должен не просто войти в это общество, а совершенно склониться перед ним, и за счет этого получу свет, возвращающий к источнику. Свет, возвращающий к источнику, влияет на меня так, что мне все дороже становится группа, учитель, учеба, цель творения, забота о всем человечестве. Все это начинает обретать важность. Это значит, что я уже нахожусь в процессе исправления. Из урока по статье Рабаша за 27 мая 2013 года.
Радиоверсия.
Все претензии к мастеру, создавшему меня. За счет того, что хорошие духовные качества упали в эгоистическое желание, они начинают его взращивать, делают его хитрым, корыстным и жестоким. Так возникает неисправленный человек, способный в будущем исправить себя. Животному не требуется исправление. В нем нет желания отдачи ради самого себя. Нет такой хитрости. Потому оно и называется бесхитростным животным. Младенец также бесхитростен, пока не повзрослеет, станет человеком и научится обманывать. А до 2-3 лет он ведет себя как животное, еще не умея манипулировать. Нам нравится животная форма, наивная простота и откровенность. И мы хотели бы всех людей видеть такими. Но нужно понять, что мы призваны быть людьми. Поэтому наоборот, чем больше человек, тем больше его эгоизм. Требуется лишь исправить этот эгоизм, и все будет в порядке. Вся отрицательная, лживая форма, присущая каждому из нас, лишь показывает нам, что разрушительная сила обязана обратиться в полезную. Что можно сделать из примитивного, неразвитого, наивного человека? Он не способен достичь большой высоты. По обыкновению, великие люди имеют от природы очень неприятный характер, пока не исправят себя. Поэтому в группе, в десятке, нужно любить товарища со всеми его исправленными и неисправленными свойствами, ведь он получил их от Творца и хочет исправить, а все должны ему в этом помочь. Критиковать качество товарища – это значит критиковать Творца, который сделал его таким. Все претензии к мастеру, создавшему меня, но мы обязаны помочь друг другу достичь исправления. Бальсулам как раз писал, что радуется раскрывающимся грешникам. Из урока по учению 10 сферот за 27 мая 2013 года.
Радиоверсия.
Сверженный царь в компании воров. Искры – это самое главное. От них зависит все наше исправление. Прямой свет, облаченный в отраженный свет. Свет и сосуд становятся одним целым, дополняя друг друга. Ведь они полностью зависят один от другого. Совершенно на равных. Отраженный свет, послуживший для раскрытия прямого света, а теперь потерявший его, превращается в грубый, поврежденный свет, а потому называется искрой. Когда-то он был самым важным, отраженным светом, от которого зависело все раскрытие Творца. А теперь он словно сверженный царь. Это очень нехорошее состояние, неприглядное, бессильное, униженное. Это отраженный свет, у которого нет сил быть отраженным светом, светом любви и милосердия. Сейчас им можно воспользоваться в любых целях. Хочешь обмануть кого-то, можешь вести себя так, будто желаешь ему добра, и хитростью использовать его для своей выгоды. Ты пользуешься отраженным светом отдачи, но твоя отдача фальшивая, а потому она приводит к еще большему разбиению, фальши, самым большим преступлением с помощью того же отраженного света, который потерял свою силу любви, позволяющую быть отраженным светом. Святость после разбиения становится пособницей нечистых сил, начинает прислуживать им. Мое желание насладиться использует все мое понимание отдачи ради максимальной эгоистической выгоды, делая эгоизм чрезвычайно хитрым. Вся человеческая мудрость и интеллект превращаются в слуг его эгоистических желаний. Пока прямой и отраженный свет облачались друг в друга, они дополняли один другого. Но когда они расстаются, отраженный свет грубеет и остается внизу разбитым. Если же мы повернем его в правильную сторону, то он способен дать нам впечатление от света, который соответствует ему в духовном, и с которым он когда-то совместно работал. Если мы стараемся держаться этого отраженного света, то он начинает формировать в нас свойства, подходящие прямому свету, новое качество, определение, понимание, какому свету он может соответствовать, когда на него облачиться. Так мы работаем с искрами, впечатлениями от отраженного света, решимот. Мы не просто стремимся к какой-то абстрактной отдаче, но, познакомившись с ее искрами, информационными генами, решимот, начинаем понимать, что за свет должен предстать перед нами. То есть изучаем его по противоположным ему свойствам. Внутри скрытия мы понемногу начинаем различать Творца. Сама темнота раскрывает нам свет. День. Из урока по учению 10 сфирот за 27 мая 2013 года.
Радиоверсия.
Героическая война с бессилием. Из статьи Рабаша «Что требовать от собрания товарищей». Человек должен прикладывать усилия для того, чтобы достичь любви к ближнему. И это называется работой, потому что он должен работать выше знания. Ведь как можно оправдать другого разумом в то время, когда разум показывает тебе истинное лицо товарищей? Выходит, что мы обязаны работать в таких состояниях, когда нам этого не хочется. Я не чувствую никакой тяги к работе, никакого желания и интереса. Иначе это не считалось бы приложением усилий. Меня не тянет любить товарища и ценить его. И, может быть, нужно как раз искать такие ситуации, когда мне не интересен товарищ, неприятен, и я настроен против него. Тогда я увижу, насколько не способен полюбить ближнего, и смогу проверить, обязывает ли это меня прилагать усилия. Иногда во время большого собрания или особого события я вдохновляюсь общим духом, который захватывает всех. И тогда со мной, разумеется, все в порядке. Но как только я выхожу из-под такого внешнего влияния, я тут же падаю. То есть я не пробуждаю сам себя. Мне не хочется думать о любви к товарищам, о соединении. Величие цели тоже пропадает, и я просто бесцельно провожу время, пока снова не придет какое-нибудь пробуждение свыше. Но именно в то время, когда нас покидает дух жизни, тогда и нужно прикладывать усилия. Ведь когда мне дают жизненный дух сверху, мне самому уже нечего добавить, я полностью им управляюсь. Мне кажется, будто я сам действую, но я весь нахожусь под влиянием Высшего. А потому все, сделанное мной, не учитывается на мой счет. Только в то время, когда я не ощущаю в себе духа жизни, я сам должен заставить себя приложить усилие, которое мне зачтется. Тогда оно назовется усилием, молитвой, пробуждением снизу, которое притянет к себе свет, возвращающий к источнику. А этот свет даст мне притяжение к ближнему, к любви к товарищам, которая будет уже за мой счет. Все это только при условии, что я создал пробуждение снизу, в ответ на которое пришло пробуждение свыше. Свет, возвращающий к источнику, притянутый мной. А потому исправление тоже будет принадлежать мне. В ситуации, когда я ощущаю отдаление от других, ничтожность, безразличие, я получу жизненные силы. Проблема лишь в том, как же приложить усилия, если чувствуешь себя совершенно мертвым? Как желать любви к товарищам в такое время? Об этом сказано: сделай все, что только в твоих силах. Нужно обдумывать это, обсуждать, советоваться друг с другом, что нужно делать. Именно все это и считается нашими усилиями. Из подготовки к уроку за 28 мая 2013 года.
Радиоверсия.
Покрывая разрыв между противоположностями. Вопрос. У нас уже есть большая мировая группа. Есть учитель, есть первоисточники. Почему же нам так трудно реализовать закон любви к ближнему, как к себе? Ответ. Действительно, слышать об этом может быть и не столь обременительно, а вот с реализацией проблема. Нам надо изначально понять, осознать тот факт, что две разные части, плюс и минус, обязаны быть соединены между собой. В физической природе все проще. Там Творец с более высокой ступени обязует к единению различные элементы, и в целом они выстраивают атомную структуру. Что она собой представляет? Почему частицы не разбегаются друг от друга? Все дело в том, что существуют определенные силы, которые обязывают их к взаимодействию вопреки противоположности между ними. Негативные силы, отталкивающие их друг от друга, относятся к материи, к сосуду, к ли. Это силы отторжения, ненависти, полярности. А позитивные силы, обязующие их быть вместе, это силы любви. И потому сказано, все преступления покроет любовь. Именно она позволяет покрывать разрыв между противоположностями. Мы наблюдаем эти механизмы в атомах, в молекулах, где дело значительно усложняется расчетами на предыдущие и следующие этапы развития и так далее. Так или иначе, расчет всегда строится согласно тому же принципу, становясь со временем сложнее и сложнее. Все мироздание стоит рассматривать в этом свете. Никто не поучает нас любви. Речь идет именно о законе природы. Когда-то его открыл Авраам. Сказано, что, глядя на небосвод, он задавался вопросами о том, кто и для чего создал мир. Его подвигли к этому конфликты между вавилонянами, обострявшиеся в ту эпоху. Росла взаимная ненависть, и Авраам пытался понять, почему? Где взять силу единства против силы разобщения? Внутренне вглядываясь в неживую растительную и животную природу, он понял, что все творение, кроме человека, проникнуто законом единства, обязующим все части творения быть вместе. Именно поэтому они живут и развиваются. Другое дело человек. В нем постоянно усиливается противостояние позитива негативу. Где же тогда противоположная сила связи и любви на человеческом уровне? Каким образом привести ее в действие? По-видимому, так Авраам и понял, что эту работу Творец вверил человеку. Мы сами должны добавить эту часть и восполнить творение. И поэтому сказано, что Творец начинает, а праведники завершают. Итак, если мы не начинаем работать над любовью к ближнему, то связи между нами обрываются. К примеру, в Европе сегодня не продолжают процесс объединения в верном ключе, и она разрывается на части. Отсутствие добавок единства везде приводит к росту противостояния и в итоге к взрыву. Такова перспектива всего человечества на всех уровнях, будь то семья, воспитание детей и так далее. А потому мы должны работать над правильным объединением, поверх плюса и минуса. Не трогай их, ведь каждый останется с присущими ему свойствами. Работай только над тем, чтобы покрывать все преступления любовью. Надо понимать, что позитив и негатив не могут друг без друга. В концептуальном смысле нет Творца без творения и нет творения без Творца. Они могут существовать только взаимообразно. При этом две противоположности всегда отталкивают друг друга, и тогда третья сила разрешает их противоречие, укрепляет их связь. Этот механизм и дает начало развитию, жизни. Ученые много лет бьются над загадкой возникновения жизни. Откуда взялись живые клетки, что их породило? Их породил избыток любви. Сила, поддерживающая неживую природу, из избытка любви начинает развивать дополнительное желание, и тогда мы требуем большего. Я не довольствуюсь прозябанием, мне хочется понять, ощутить, объять всю действительность, и эта потребность несет мне жизнь, начавшуюся с кораллов и эволюционировавшую до сложнейших структур. В конечном счете, это Творец слегка подсвечивает мертвую материю, и она становится растительной. Чуть больше подсветки, и она превращается в животную. Еще чуть больше, и возникает человеческая ступень. Итак, покрывая любовью позитив и негатив, плюс и минус, я формирую из них систему, скажем, атом. Если же я добавляю к этому большую силу любви, то еще сильнее спрягаю позитив с негативом и тем самым вызываю дисбаланс. В них словно возникает излишек энергии, и помимо сохранения взаимосвязи, они задумываются о чем-то большем. Внесенная мною искра побуждает их к поиску, избыток сил влечет их вперед. Это и есть их сила жизни. Из урока по статье «Любовь к Творцу и творениям» за 28 мая 2013 года.
Радиоверсия.
Любовь как закон природы. «Возлюби ближнего как себя». Рабби Акива сказал, что это великое правило Торы. Надо понимать, что великое правило Торы – это основной закон природы, объемлющий все мироздание. При правильной трактовке мы увидим, что все существует лишь благодаря этому закону любви к ближнему, как к себе. Взаимосвязь между чем бы то ни было возможна только посредством особой силы, которая предоставляет возможность и даже обязывает различные, вплоть до противоположности части, будь то частицы, поля, элементы живых клеток или люди, к объединению. Эта внешняя сила, замысел творения, воздействует на них, обязует их к связи, и, как следствие, части не удаляются друг от друга, а постепенно сближаются, совместно выстраивая все более сложные системы неживой, растительной, животной, человеческой, а затем и духовной природы. Все это вместе и есть правило Торы «возлюби ближнего как себя». Тора – суть система, существующая между Творцом и Творением, и закон ее – любовь к ближнему как к себе. Ближний – тот, кто диаметрально противоположен мне, подобно тому, как мы противоположны с Творцом. И тем не менее, закон любви действует в системе, обязывая нас налаживать связь между собой, потому что мы не сможем существовать друг без друга на всех уровнях. Этот закон поэтапной интеграции реализуется без участия творения, путем эволюционных процессов в неживой, растительной и животной природе, а также на аналогичных уровнях человеческой природы. Здесь универсальный закон определяет, диктует все, и творение оказывается под прессом развития. Однако на высшем уровне человеческой природы творение начинает принимать на себя реализацию этого закона. Оно обнаруживает, что принцип любви к кому-то отличному и даже противоположному – это закон жизни. Ведь без связи между творением и Творцом ничего бы не было. Сознавая важность взаимосвязи, определяемой как любовь к ближнему, творение начинает реализовывать ее по собственному желанию, хотя и обнаруживает вначале, что все остальные части не сходны с ним, чужды, противоположны ему. В целом, вся наша работа состоит в том, чтобы реализовать этот закон. Но сперва надо изучить его, рассмотреть, как он действует в творении. Ведь все развитие, начиная с Большого Взрыва, хотя оно и кажется нам процессом распада, разобщения, на самом деле представляет собой постепенное сопряжение всех частей творения. До тех пор, пока материи не придется осознавать основной закон природы и выполнить его по своей воле. Тем самым творение ассоциирует себя с Творцом, и тогда оба они придут к основополагающему принципу «возлюби ближнего, как себя». Из урока по статье «Любовь к Творцу и творениям» за 28 мая 2013 года.
Радиоверсия.
На смену долларовым бумажкам. Вопрос. Когда мы говорим об интегральном обучении, создается впечатление, что кто-то уже понимает эту методику. Он как бы доминирует над обычным человеком и помогает ему перейти на следующую ступень. Кто нам все это организует? Ответ. В нашем мире достаточно людей, которые пока еще не объединены, но уже понимают, что надо делать с человечеством. Еще 90 лет назад академик Вернадский начал говорить о необходимости интегрального объединения общества. В свое время этот великий ум совершил великое открытие, заранее увидев следующую фазу развития человечества. Потом у него появилось много последователей и в России, и за границей. Сегодня это уже проявляется везде. Вопрос. Все государственные и религиозные деятели знают, что изменение сознания большинства людей меняет само сообщество, их взаимодействие и, как следствие, меняется власть, принципы ее управления. Что произойдет с властью? Ведь интегральность поменяет, переформатирует систему. Ответ. С одной стороны, интегральность переформатирует систему, но я не думаю, что она уберет людей, стоящих у власти. Ведь те, кто находится на вершине власти, руководства, экономики, это люди, умеющие, знающие, понимающие, пусть даже не будущую, а только эгоистическую систему, но они могут правильно организовать процесс, даже если он меняется с эгоистического на общественный. То есть это непростые люди. Они могут помочь в новой организации, могут участвовать в ней. Ведь человек наслаждается не долларами, которые лежат у него в сейфе, а наполнением, ощущением своей важности, своего превосходства, того, что он выше, сильнее, значительнее остальных. Долларовая бумажка сама по себе ничего не наполняет, а наполняет духовный эквивалент этой бумажки, дающий уверенность в сегодняшнем и завтрашнем дне. Поэтому все эти элементы присутствуют в новой парадигме, они никуда не уходят. Просто постепенно отменяется власть денег, и на смену им приходит совершенно иная власть – власть интегрального взаимодействия. Чем больше ты вложишь в объединение, тем большее наполнение получишь. Из телевизионной программы «Сквозь время» за 17 марта 2013 года.
Радиоверсия.
Прозреть, а не существовать по инерции. Вопрос. Существует теория, согласно которой можно сократить население Земли до 500 тысяч человек, и тогда якобы все выровняется. Как это может произойти? Ответ. Сокращение населения Земли может произойти как угодно, через биологические средства, вирусы, вакцинацию и так далее, или в результате применения атомного оружия, которое сегодня та же дубинка в руках дикаря. Тем не менее, полное уничтожение человечества исключено, потому что это против законов природы. Мы находимся в рамках четко организованной структуры и иерархии. Не человеческой, а природной, заданной цели и действующей программы. Единственное, что мы должны делать на данном этапе – учиться от природы, раскрывая ее программу. Тогда мы будем ощущать себя лучше и развиваться в гармонии с ней. Дело в том, что самый главный и самый основной закон природы – это закон подобия ей. Подобие. Если я подобен какому-то закону или явлению, и у меня с ним нет конфликта, то я при этом перехожу в более благостную атмосферу, благостное состояние. Поэтому, что нам сейчас необходимо, это изучать природу. Что за проявления раскрываются в ней? К чему ведет нас интегральность, взаимосвязь всех со всеми? Для чего развиваются наши желания, какие запросы есть у людей, почему они так меняются, как и к чему толкает нас наша прежняя эгоистическая природа, какими природа желает видеть нас по закону интегральности, по закону подобия, к чему мы должны стремиться. Если мы все это изучим, то придем к выводу, что нам необходимо избавляться от нашего эгоизма. На эту тему есть уже множество исследований, и их проводят не просто хорошие люди с добрыми намерениями, а жесткие твердые исследователи, раскрывшие это знание из исследований и понимающие, что нельзя идти другим путем. Поэтому нам нужно создавать интегральную методику, систему интегрального воспитания. И всех людей, школьников и студентов, стариков и безработных, работающих и домохозяек, пропускать через эту систему. Мы не должны думать, что в будущем человечество останется без работы. Оно будет постоянно заниматься самосовершенствованием. Это и будет его работа. Сегодня на рынках труда освобождаются миллионы людей. Так давайте привлекать их к учебе. Они обязаны учиться, сдавать экзамены. Сдал месячный экзамен – получай стипендию. Не называйте это пособием по безработице. Это стипендия. Ты учишься, этим ты вносишь большой вклад в человечество. Это твоя работа. При этом человек внутренне меняется. Он входит в систему, которая обучает его, что такое природа, ее история и развитие. История развития человека, психология человека и общества, то есть как мы исследуем природу, исходя из себя. Человеку даются все инструменты для того, чтобы он в нашей жизни был зрячим, а не существовал по инерции. Работа, семья и все. В конечном счете человек должен понять, что он является частью этой большой системы. И если он находится с ней в равновесии, то обретает совершенство, гармонию, ощущение бесконечной совершенной жизни. Бесконечной. Он выходит из рамок животного тела. Из телевизионной программы «Сквозь время» за 17 марта 2013 года.
Радиоверсия.
Реклама, потребление, безработица. Вопрос. С одной стороны, у современного человека просыпаются потребности к новым желаниям, а с другой стороны, люди по-прежнему хотят купить пятый iPhone, как можно больше отдыхать и как можно меньше работать. Почему так получается, что приходит что-то новое, а человек, между тем, по-прежнему гонится за материальными благами? Ответ. Это не непосредственное желание самого человека, а влияние рекламы, и не более того. Такая общая погоня, когда нам все продают и продают, характерная черта нашего времени. Ведь реклама сегодня – это целая промышленность, составляющая 60-70% от стоимости любого товара. То есть огромные деньги. Проблема не в том, чтобы что-то создать, а чтобы продать. С каждым днем это удается все хуже и в итоге где-то лопается. Но дело даже не в рекламе и не в том, что пропадают или появляются какие-то желания. Самое главное, что возникает огромный кризис безработных. Ведь люди, потерявшие работу, потом не могут трудоустроиться. Поэтому они обязаны продолжать существовать на каком-то пособии. Если вы не дадите им пособие, то миллионы безработных вас просто сметут, съедят. Говорят, что достаточно 1-2% работающих от всего населения Земли, чтобы обеспечить нас абсолютно всем – одеждой, жильем, пропитанием и так далее. Ведь существует множество новых технологий, о которых мы даже не подозреваем. Их специально скрывают потому, что это кому-то выгодно. Но если бы раскрылось то, что сегодня уже существует, к чему мы технологически готовы, то человечество вообще освободилось бы от труда. Получается, что перелом проявляется с двух сторон. С одной стороны, пропадает любая мотивация работать, потому что у человека возникают более внутренние вопросы. Зачем? Для чего вся моя жизнь? Он все больше и больше задает вопросы, относящиеся к следующему уровню существования, который объясняет смысл жизни. Так всегда происходит на переходе от одной формации к другой. С другой стороны, возникает проблема с безработными, которая постепенно захватит всех, включая Китай и Россию. И тогда уже придется что-то делать, что-то решать, потому что миллионы освобождающихся от работы людей, сидя дома, начинают опускаться до животного уровня. Если мы не займемся их воспитанием и перевоспитанием, не сделаем из них людей следующего уровня, они просто одичают. Ничем не занимающийся человек перестает даже мыслить и деградирует. Казалось бы, стоит немного обеспечить безработных, чтобы они жили спокойно и все будет в порядке. Ведь наша промышленность в состоянии завалить всех, всем чем угодно. Это не проблема. Но дело в том, что при этом люди становятся абсолютно аморфными. В них пропадает все человеческое. Потому что без обязательств, без работы, без заинтересованности человек просто падает. Из телевизионной программы «Сквозь время» за 17 марта 2013 года.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.